Говорит радиостанция «Рамиш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую слушателей программы «Троицкое слово». В эфире совместная передача «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». У микрофона Николай Бульчук. «Неделя всех святых в земле российской просиявших» открывается этим воскресеньем. И мы предлагаем в начале нашей программы слово архимандрита Алипия Костальского, насельника Троицы Сергиевой Лавры, на это церковное торжество. Затем вы услышите продолжение чтения из книги Ольги Александровны Ветелевой «Их теплый свет». Сегодня мы завершим ваше знакомство с жизнеописанием протоиерея Иоанна Янсена, настоятеля Христорождественского собора в Риге. Продолжение трансляции фрагментов сергиевских чтений, семинар, посвященный священнику Павлу Флоренскому и его исследованиям о преподобном Сергии, продолжит нашу программу. Завершит сегодняшнюю программу рассказ прихожанки Троицы Сергиевой Лавры Натальи Михайловны о своей поездке в Великий Устюг.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во второе воскресенье после Пятидесятницы Святая Церковь празднует всех русских святых. Это святые, которые прославлены и которые не прославлены. Гораздо больше тех, которые не прославлены, потому что прославлены – это только как бы вершина айсберга, основная часть которого для нас невидима и неизвестна. Эти люди, эти святые известны только Богу. Этот праздник был впервые установлен святителем митрополитом московским Макарием, который жил в середине XVI века, и был составителем миний, которые читались народом. Это были краткие жития святых русской церкви. В то время основное направление всей русской жизни протекало именно в направлении поиска святости. И поэтому не случайно святитель Макарий установил такой праздник в честь всех русских святых. К сожалению, со временем, так сказать, вот это основной вектор народной жизни, он изменился, появились другие цели, более обмерщенные, другие задачи. И вот это направление к святости, оно осталось только в глубинах народной жизни. Что же такое Святая Русь, о которой мы слышали сегодня в церковных песнопениях? Что это такое? Это что, вся Россия или часть ее? Нет, конечно, это Святая Русь, это святые, которые последовали за Христом, которые исполнили заповеди Христовы в своей жизни. Именно они составляют Святую Русь. И те люди, конечно, которые теперь живы на земле и которые подвязаются и являются причастниками благодати Святого Духа. Как вот преподобному Серафиму было открыто, что в его время вся русская земля была освящена множеством светильников. Это были молитвы святых, которые молились Богу, молились Христу на русской земле. Вот эта совокупность, так сказать, и святых, которые пребывают уже на небе, которые подвязались на нашей земле и которые теперь подвязаются на просторах нашей Родины, составляет собой Святую Русь. Праздник в честь русских святых после его установления со временем был забыт. И его празднование было восстановлено только на соборе 1918 года, когда произошло снова избрание патриарха. Патриархом стал святейший патриарх Тихон, и был восстановлен вот этот праздник. Служба в честь всех русских святых была написана святителем Афанасием Сахаровым. Он писал эту службу, находясь в ссылках и в лагерях. И впервые она совершалась в 1922 году во Владимирском централе, где он отбывал срок наказания. Вместе с другими архиереями, которые тоже были заключены в тюрьму, он совершил вот эту службу. И затем на протяжении 33 лет, пока он находился в гонениях и в тяжких работах, в ссылках, он продолжал работать над текстом вот этой замечательной службы, которую совершал вчера, и песнопения которой, некоторые из них мы слышали с вами сегодня. В нем воспевается великий сон русских святых, которые подвязались, начиная с князя Владимира и до последнего времени. Мы знаем, что в последнее предшествующее тысячелетие, на переломе 19-20 веков, русская церковь принесла огромное количество жертв. Воздвигнуты были страшные гонения на церковь, и церковь украсилась множеством мучеников, которые прославляют Бога на небе. Все эти святые молятся о нас с вами, для того, чтобы мы с вами преуспели в духовной жизни. Почему, несмотря на то, что святых много, все-таки их по-настоящему в каждую эпоху не так много мы видим среди нас? Потому что жизнь во Христе требует подвига. Легко идти, так сказать, в том направлении, которое предлагает мир. Как еще Христа Спасителя спрашивали, много ли спасающихся? Он говорит, стремитесь войти узкими вратами, потому что широк путь, ведущий в погибель. И многие идут этим путем. Это путь служения своим страстям, путь служения плоти. И мы знаем, что в мире как раз сейчас прославляется именно вот этот путь и предлагается людям. Он навязывается, этот путь антихристов, который ведет человека к погибели. И наоборот, очень труден путь шествия по заповедям Христовым, потому что он требует самоотречения от человека, борьбы со своими страстями, немощами, борьбы за добродетель, приобретение любви, терпения и других христианских добродетелей. Поэтому нам необходима помощь святых, которые молятся о нас на небе и умоляют Христа Бога, чтобы Он подал нам свою всесильную, всемогущую помощь. Но без нашего усердия, без наших усилий не совершится это спасение, братья и сестры, потому что сам Господь говорит, «Сыне, дашь мне твое сердце». Он не просит от нас каких-то жертв других, вещественных, материальных. Он просит, чтобы мы отдали Ему свое сердце, потому что сердце является центром духовной жизни человека. Из сердца исходят помыслы добрые и злые. И если мы его сделаем сердцем Христовым, то есть сделаем его таким, которое живет по заповедям Христовым, то тогда оно и становится угодным Богу, и мы получаем просвещающую и очищающую нас благодать Святого Духа. Итак, путь наш пролегает через покаяние, через борьбу с нашими страстями, с нашими пороками, которые живут в нашем сердце. И только тогда мы тоже в той или иной мере приобщаемся к этому собору, великому собору русских святых. Да поможет нам Господь по молитвам наших святых соотечественников стяжать божественную благодать и стать участниками этой Святой Руси. Аминь.
Вы слушали слово насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Алипия Костальского, в неделю всех русских святых. Дорогие наши слушатели, после долгого перерыва мы возобновляем знакомство со страницами книги Ольги Александровны Ветелевой «Их теплый свет». И мы продолжаем повествование о протоиерее Иоанне Янсене, настоятеле кафедрального собора города Риги. Вот последний абзац, который мы прочли в прошлой передаче. Отец Иоанн очень ждал возвращения зятя, надеясь увидеть его еще в этой жизни. В 1954 году заканчивался десятилетний срок его заключения. И вот, наконец, наступил этот год. Больной собрал последние силы. У него появилось буквально второе дыхание, он ждал. Но, к величайшему сожалению, отца Николая не отпустили домой, а отправили на спецпоселение на север, в Печору. После того, как отец Иоанн узнал эту горестную весть, его здоровье резко ухудшилось, и через несколько дней, 27 сентября, в день воздвижения креста Господня, он скончался. Это была смерть праведника, смиренного исповедника наших дней, безропотно несшего свой тяжелый крест в течение многих лет и донесшего его до конца. Через год отец Николай наконец вернулся в семью, с которой был разлучен 11 лет. Ему не пришлось встретиться с живым фатером, так он называл своего тестя. Осталось только прийти на его могилу. «Мой папа, — пишет Ольга Александровна Ветелева, автор этих записок, — пока был жив, еще много лет навещал Трубецких. В первый же день по приезде в Ригу он прежде всего ехал на Вознесенское кладбище посетить дорогую могилку. Он очень почитал отца Иоанна и относился к его памяти с трогательной любовью. Скорбела об усопшем не только семья и многочисленные паства, но и все знавшие его не могли поверить, что его уже нет среди нас. Внучка отца Иоанна, Ирина Трубецкая-Вейсбарда, ныне покойная, в журнале «Вера и жизнь», изданном в Риге в 1955 году, номер 1, страница 35, пишет о своем дедушке. Одна из ярких страниц в истории православия в Латвии, несомненно, принадлежит отцу Иоанну Янсену, долголетнему священнику, настоятелю Рижского православного собора. Янис Янсен родился 7 апреля 1878 года в Видземском селе Карздаба Мадонского уезда в семье латышского православного крестьянина. После окончания Рижской духовной семинарии поступил в Петербургскую духовную академию, которую закончил в 1905 году со степенью кандидата богословских наук. В этом же году был посвящен в сан священника. Еще будучи студентом, Иоанн Янсен организовал в Петербурге первый и единственный приход православных латышей. Для этой цели был предоставлен один из храмов Александры Невской лавры. У отца Иоанна была большая семья. После окончания духовной академии он женился на дочери черниговского мещанина Ольге Михайловне Ананьевой. Они воспитали 4 детей, 3 сыновей и 1 дочь. В 1909 году отец Иоанн переехал в Ригу, где стал настоятелем Вознесенского латышского православного храма, но в 1915 году во время Первой мировой войны эвакуировался в Гатчину. Там до 1918 года преподавал закон Божий в женской гимназии латышских беженцев, а в Царском селе исполнял обязанности священника 4-го стрелкового полка. До 1914 года отец Иоанн священствовал в Царскосельской Знаменской церкви, которую, будучи лицеистом, часто посещал Пушкин. В петербургский период Господь сподобил отца Иоанна встретиться с великим светильником земли русской, святым и праведным отцом Иоанном Кронштадтским, а также со святым патриархом Тихоном. В связи со слабым зрением отцу Иоанну предлагали сделать операцию на глазах, но отец Иоанн Кронштадтский провел рукой по глазам молодого священника и сказал: «Господь дал тебе многое, благодари его за все, а глаза не трогай, гляди душой». С необыкновенной молитвенной теплотой и сердечностью, с глубоким почтением всю свою жизнь отец Иоанн вспоминал святого патриарха Тихона, его страдания за веру, за православие. В Царско-сельском Знаменском храме была особо почитаемая икона Божьей Матери «Знамение». На ней красовался золотой крест с украшениями, чудом сохранившийся дар кого-то из высокопоставленных лиц. 14 апреля 1924 года за заслуги перед Православной Церковью в тяжелейшие годы раскола и воинствующего безбожия в России, патриарх Тихон наградил отца Иоанна этим крестом и, собственноручно сняв его с чудотворной иконы, надел на грудь отца Иоанна. Позже, уже в 40-е годы, икона была привезена на некоторое время в Ригу и находилась в Христорождественском соборе. В 1924 году отец Иоанн возвратился в Ригу и начал служить в кафедральном соборе. С этого времени целых 30 лет имя отца Иоанна Янсена было тесно связано не только с собором, но и вообще с историей православия в Латвии. С 1926 по 1938 год отец Иоанн исполнял обязанности священника русской гарнизонной православной церкви святых апостолов Петра и Павла. В этой церкви, кроме латышских, русских и немецких общин, была довольно сильная эстонская община. Некоторое время отец Иоанн был настоятелем этого прихода. Удивительно серьезно и чутко относился он к своим обязанностям. Для этой цели отец Иоанн изучил эстонский язык и организовал небольшой эстонский хор, который украшал своим пением богослужение. В семейном архиве отца Иоанна хранится исключительно теплая и искренняя благодарность православных эстонцев своему любимому пастырю со многими подписями. В дореволюционные годы отец Иоанн принимал участие и в общественной жизни города. Интересен один факт из жизни отца Иоанна. 4 июля 1910 года он вместе с двумя гражданами Риги, Занна и Кнагисом, встречали хлебом солью российского императора Николая II во время его прибытия в Рижский дворец. Говоря об отце Иоанне, нельзя не упомянуть его обширную педагогическую деятельность. Он преподавал закон Божий во многих школах – латышских, русских, немецких, а также во французском лицее. 10 лет – с 1926 по 1936 отец Иоанн был ректором Рижской духовной семинарии. Почти все латвийские священники и псаломщики были воспитанниками этой семинарии. С чувством глубокой благодарности бывшие семинаристы всегда вспоминали своего отца-ректора, который был им и учителем, и отцом. Отец Иоанн был глубоко верующим христианином, защитником православия в Латвии. Его ценили и уважали не только православные, но и лютеране, католики, англикане и даже атеисты. Отец Иоанн в совершенстве владел несколькими языками и часто представлял Латвийскую православную церковь на международных конференциях духовенства в 1937 году в Эдинбурге и Лондоне, а в 1939 году в Женеве и другие. Он имел личные контакты с выдающимися представителями духовенства того времени, с сербом Петром Росичем Варнавой, патриархом Югославии, англичанином Фридрихом Пулером, выдающимся проповедником-философом. Сердечная переписка велась с православным архиепископом Финляндии Германом, с софийским архиепископом и с другими. Отец Иоанн отдал все свои силы и знания новоорганизованному православному отделению Латвийского университета, где до его закрытия читал лекции по литургике и гомилетике. И в личной жизни, и в церковной отец Иоанн был кроток и благочестив. Служил он молитвенно, проникновенно, не спеша. Незабываемые ночные пасхальные богослужения в кафедральном соборе, где отец Иоанн поддерживал добрую традицию чтения Евангелия на разных языках. Каждый священник читал на одном из языков, а отец Иоанн обычно читал на греческом, эстонском, немецком. Какая неописуемая духовная радость пронизывала всех молящихся, какое глубочайшее чувство единства божественного присутствия для всех народов и истинное ощущение торжества из торжеств. Молитва была необходимостью и содержанием всей жизни отца Иоанна. Он молился постоянно изо всех. Дома в тихом уголке перед иконами, освещенными лампадой, отец Иоанн молился, перебирая четки, которые всегда носил с собой. В семейном архиве сохранились некоторые тетради-дневники отца Иоанна, которые он вел всю жизнь, начиная с 1897 года, когда учился в Рижской духовной семинарии, и вплоть до конца 40-х годов, когда потеря зрения уже не позволяла этим заниматься. Записи в дневнике велись на русском, латышском, немецком языках. Каждая запись является откровенной беседой со Всевышним и кончается молитвенным обращением ко Господу. Часто конец его таков: «Помоги, Боже, всем людям, не оставь никого, дай, чтобы все соединились в одну православную веру и едиными устами, единым сердцем славили и воспевали пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Во время Второй мировой войны и последующие годы записи становились отрывистыми, лаконичными, но все так же заканчивались молитвой.
Господи, буди со всеми нами и не оставь никого из нас. Аминь. Отец Иоанн всю жизнь был для многих любимым и почитаемым духовником. В кафедральном соборе после субботней всеношной многие молящиеся задерживались в храме, чтобы тихо, спокойно, без суеты, покаяться, открыть свою душу в духовной беседе с почитаемым батюшкой. В эти дни отец Иоанн возвращался домой поздней ночью, ибо считал своим святым долгом уделить внимание каждому, вникнуть в его страдания. В последние годы, во время тяжелой болезни, многие прихожане приходили со своими горестями и сомнениями домой к отцу Иоанну. Благодаря природной музыкальности отец Иоанн большое внимание уделял церковному пению, любил знаменные распевы и общенародные пения. В кафедральном соборе была традиция совершать ранние богослужения на латышском, славянском и немецком языках. Отец Иоанн попеременно с другими священниками любил совершать эти службы и руководил пением прихожан. Спустя многие годы люди вспоминали, как был прав отец Иоанн, когда говорил о великой пользе общенародного пения, так как не всегда бывает возможность создать благозвучный хор и содержать его. С удивительной чуткостью и тактом отец Иоанн, как опытный пастырь-учитель, наставлял новопосвященных священников, терпеливо анализировал с ними встречавшиеся ошибки, учил владеть голосом, руководил первыми шагами их проповедничества. Отец Иоанн всю жизнь много читал классической и духовной литературы. В годы репрессий отец Иоанн неоднократно подвергался изнурительным допросам и обыскам, каждый из которых приводил к полному истощению физических сил. А последующая ночь проходила в слезах и молитвах за всех и за вся. Отец Иоанн до боли в сердце любил природу, любил свою родину Видземе, море, швейцарские горы, которые он не раз видел. Во время заката солнца на Рижском взморье отец Иоанн со слезами на слепнущих глазах возносил Господу благодарственную молитву за ту красоту, которую Господь сотворил для нас, не умеющих ценить и беречь ее. Отец Иоанн был удивительно чутким и заботливым дедушкой. В памяти его внуков остались незабываемые вечера, когда он простым и понятным языком рассказывал детям библейские истории, знакомил с историей церкви, сам пел и учил петь молитвы и латышские народные песни, которые он прекрасно знал и любил. «Мы, внуки», вспоминает также внучка отца Иоанна, «были очень привязаны к дедушке. Несмотря на свою занятость, он всегда находил время для нас. Как мы любили слушать библейские истории. В пересказе деда они звучали как прекрасные сказки. Дедушка не навязывал нам религиозность, просто как-то само собой с детства росла потребность веры». Незабываемой для меня осталась атмосфера богослужения в кафедральном соборе. Так заканчивает свои воспоминания внучка. «Когда собор закрыли, я часто видела службы во сне. И хоть смерть дедушки была для всех нас огромной потерей, я рада, что он не узнал при жизни об этом святотатстве». Здесь Ольга Александровна приводит сноску, в которой отмечается, что в 1961 году собор закрыли, кресты поснимали, а в здании храма разместили планетарий. В 1991 году собор, слава Богу, вновь открыли для богослужений. Начало этому положил один предприниматель-немец. Он за свой счет изготовил кресты и установил на куполах собора. Вскоре после этого храм был передан верующим. Собор Рождества Христова в Риге. Здесь заканчивается жизнеописание протоиерея Иоанна Янсена, настоятеля кафедрального собора города Риги. Напомню, дорогие слушатели, что мы продолжаем знакомить вас со страницами книги «Их теплый свет» Ольги Александровны Ветелевой. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с фрагментами семинара, посвященного исследованию творчества отца Павла Флоренского, который он посвятил преподобному Сергию Радонежскому. Сегодня мы транслируем первую часть второго выступления на этом семинаре, с которым к собравшимся обратился доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой.
И я хотел бы сейчас предоставить слово Николаю Николаевичу Лисовому. заместителю председателя палестинского общества, доктору исторических наук.
Спасибо, батюшка, ваше высокопреподобие, честные отцы, братья и сестры. Я очень рад, что отец Андроник меня пригласил для участия в этом нашем семинаре, потому что действительно, ну, наверное, вот если так начать вспоминать, то где-то с 67-68 года мы все, как бы, так сказать, приобщались к наследию отца Павла Флоренского. Я вот вижу в зале Сергея Михайловича Половинкина, по-моему, мы с ним тоже тогда познакомились. Это было время такое, действительно, открытие. С одной стороны, это было время, конечно, открытия того, что было просто для нас закрыто. Вот. Но с другой стороны, мы были молодые, отчаянные, и, в общем-то, мы иногда что-то видели, даже и то, чего наши герои и наши предшественники могли чего-то и не увидеть. Вот. Потому что время прошло. И вот с этой точки зрения, вот сейчас, когда окидываешь уже в ретроспективе место и значение отца Павла Флоренского в истории и русской богословской науки, и русской исторической мысли, и истории церкви, то становится, конечно, видно, что отец Павел как бы отчасти, конечно, отчасти, но он был подготовлен самим ходом русской церковной мысли, русской церковной науки. Ну, достаточно сказать, вот сегодня у нас тема как бы связывает преподобного Сергия и отца Павла Флоренского. И нужно сразу сказать, что, конечно, это нам сейчас кажется, что преподобный Сергий занимал такое важное место в русской церковной традиции, в русской церковной науке, в русском церковном сознании. Это не совсем так. На самом деле, если мы вспомним, так сказать, историю русского XIX века и как русское церковное сознание возвращалось, пардон, к православию из своего, так сказать, долгого схоластического то ли пленения, то ли школы, как угодно назовите, то мы обратим внимание на то, что по существу преподобный Сергий был открыт русским церковным сознанием, ну, когда отцу Павлу было 10 лет, когда праздновалось 500-летие преподобного Сергия. Вот если вспомнить 1892 год, 500-летие преподобного Сергия, вот это был мощнейший всплеск русской церковно-исторической и богословской мысли по поводу важнейшего положения преподобного Сергия в нашей церковной и государственной и культурной традиции. Вот сейчас уже отец Андроник упоминал, например, что цитата знаменитая, которую одно время приписывали, что он из Евгения Трубецкого взял, оказывается, что он из Антония Храповицкого взял. Вот. А когда появилась работа Антония Храповицкого? Это знаменитая работа «Нравственный смысл догмата Святой Троицы» в 1892 году, к 500-летию преподобного. В это же время появляется целый ряд замечательных работ, от которых потом отец Павел активно отталкивается. Незаметно. Не всегда он на это ссылается. Но отталкивается явно. Ну, то есть, например, опять-таки, вот сейчас вот отец Андроник сказал, что относительно значения Сергия в истории русского монашества. Это опять 1892 год, большая, в нескольких номерах, статья Голубцова, которая так и называлась «Роль и значение преподобного Сергия в истории русского монашества». Это Голубцов в 92-м году, совсем еще молодой. Он перед этим сам только что кончил академию московскую духовную. Он поставил этот вопрос, и он указал направление его решения. То, что вот потом мы начинаем осмыслять вклад преподобного Сергия в школы, идущие от преподобного Сергия и так далее, постановка вопроса тогда же, 92-й год. Еще одно, очень важное, то, с чем вот я непосредственно сейчас дальше буду, о чем собираюсь говорить. Вот та же самая знаменитая работа, которая тоже уже была названа «Троица Сергиева Лавры России». И вот эти вот замечательные слова и страницы отца Павла Флоренского относительно значения Троицы и вклада преподобного Сергия в развитие учения и в распространение на Руси учения и влияния во всех областях вот этой самой Троицы богословской науки, Троицы богословской мысли, Троицы. 1892 Григорий Георгиевский, совсем еще молодой тогда, ему 25 лет, он тоже публикует статью, которая так и называется «Завет преподобного Сергия». То есть по существу, вот как бы вот о чем бы мы ни говорили в связи с преподобным Сергием и последующим его изучением и направлениями этого изучения, все эти вопросы, все эти постановки проблем были сделаны в 1892 году. То есть, действительно, как отец Павел сказал, что все нити сходятся к преподобному Сергию, они действительно сходятся. Но в данном, в нашем случае, все нити последующего церковно-научного и просто научного, и философского, и богословского, и церковно-исторического исследования Сергия, его эпохи, его наследия, все сходится к 500-летию 1892 года. Это не так давно все. Это на нашей памяти. Моей бабушке, пардон, как и отцу Павлу, было тогда уже 10 лет. Моя бабушка могла помнить этот сергиевский юбилей. И этот сергиевский юбилей тогда по-настоящему всколыхнул всю Россию. Я назвал только целый ряд главных работ, которые были опубликованы в богословском вестнике, как статья Антония Храповицкого, в чтениях в обществе любителей духовного просвещения, как статья Григория Георгиевского. То есть в главных журналах. А на самом деле всколыхнуло всю Россию это торжество. И крестный ход, вот этот знаменитый сергиевский крестный ход 92-го года из Москвы в Троице-Сергиевскую лавру, в нем шла, как бы, образно говоря, вся умная, вся интеллигентная, вся духовная Россия. Это страшно интересное явление. Почему-то до сих пор к этому тоже не привлечено внимание.
Потому даже Голубинский превзошел себя.
Конечно.
Потому что был чистый позитив.
В том-то и дело. Да. В том-то и дело. То есть, на самом деле, вот 1892 год мы перед ним все в большом долгу. Мы про него забыли. Вот если совсем недавно вот мы праздновали в Совете прославления преподобного Серафима Саровского, и это действительно, так сказать, активно исследовалось, активно писалось, печаталось и прочее, то вот про 500-летие преподобного Сергия мы как бы немножко забыли. При этом, если сравнить, что было к 500-летию преподобного 1892-го, и что потом было к 600-летию преподобного 1992-го, то это, конечно, не в нашу пользу говорит. Ни одной выдающейся работы не появилось. Ни богословской, ни церковно-исторической. Просто ни одной. Никто не сказал таких проповедей, таких замечательных памятников красноречия, которые были сказаны в 92-м году, в том числе тем же Антонием Храповицким. Помимо вот этой статьи, о которой я говорил, еще была его замечательная проповедь на День преподобного Сергия. Нет никаких открытий, выдающихся в церковно-исторической, источниковеческой области. Ничего этого не было. Даже более того, вот отец Андроник не даст соврать, мы тогда провели большую конференцию в Даниловской гостинице при монастыре. Огромная была, хорошая, большая конференция.
вопросов.
Кто помнит про нее?
А 600-летие...
Это во-первых.
А во-вторых, эти доклады никогда не были напечатаны. Вот это вот останется памятником 1992 года. То единственная большая церковная и научная конференция, посвященная 600-летию преподобного Сергия, не оставила следов в области церковной науки. Эти труды даже не были напечатаны.
Вот сопоставление того и другого. Поэтому, вот теперь, собственно, с вашего позволения, я хочу вернуться непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи, а именно к работам отца Павла, посвященным преподобному Сергию Радонежскому. Я думаю, отец Андроник меня простит, а я уверен, что отец Павел точно простит, потому что я буду говорить в том числе не только о том, что сказал отец Павел Флоренский, но и о том, о чем он не сказал. То есть, потому что действительно, вот для меня, отец Павел – это живая фигура, один из самых живых авторов. Вот не случайно же мы действительно, так сказать, ну, по существу можно образно сказать, что все мы вышли из отца Павла Флоренского, в известном смысле. Кто-то думает, что он его сильно превзошел и по богословской части, и по догматической части. Ах, какая ересиология, ах, какая софианская ересь там и так далее. И по церковно-исторической и искусствоведческой части. Все превзошли. А на самом-то деле мы все из него вышли. Никто не может сказать, что он превзошел то, из чего он вышел. Тут немножко другие духовные соотношения и духовные связи. Но, тем не менее, некоторые вопросы мне вот, например, до сих пор. Я просто буду иногда, если вы мне позволите, я буду иногда сам себе задавать вопросы и вам задавать вопросы, потому что это важно, а ответа нет. Ну, например, очень простой вопрос.
Почему конференция не была опубликована? И потому ли, что мы переписываем сами себя и цитируем?
Конечно.
Вот 87-й год еще был. Сколько-то там, 550 лишь основания обители.
Да.
Так вышел сборник. У меня там большая была статья «Духовность преподобного Сергия». Кто только из нее не переписывал?
Совершенно верно. Конечно.
Вот это... Я уже сам ничего сказать не могу, уже сам себя брать и переписывать. Так чего их публиковать тогда, спрашивается, по 100 раз?
Ну вот в том-то и вопрос. Ну вот, однако, возвращаемся.
А мне отец Никодим говорит, отец Андроник, скажи проповедь, слова преподобного Сергия, подлинные. А подлинные слова более-менее завещание. Имейте страх Божий, чистоту душевную и телесную, к себе нищелюбие и так далее. Вот единственные подлинные слова. То, что в службе терпите млад, хорт, тоже полуподлинный, но они с другой службы терпят. Никакого исследования ничего нет.
Ну, естественно, конечно. Разумеется, именно поэтому. Именно потому, что нечего было сказать, поэтому ничего и не открылось в 1992 году. Но вот, возвращаясь к теме моей Сергий и сергиевское наследие у отца Павла и флоренцианского наследия, вот я должен сказать следующее. Конечно, в свое время, практически сейчас отец Андроник об этом тоже сказал, сама статья, вот это, в общем-то, единственная большая статья, которая отцом Павлом написана о преподобном Сергии, вот эта статья «Троица Сергиевской лавры Россия», она, конечно, стоит совершенно особенно. Слава Богу, что работа в комиссии, о которой вот сейчас Центральник говорил, вот, слава Богу, что эта работа результатом своим имела такую выдающуюся богословскую и историко-богословскую, и историко-церковную, и историосовскую, если хотите,
работу отца Павла Флоренского. Среди его историософских работ это единственное. Других просто нет. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, вот этот вот знаменитый подход отца Павла Флоренского, который выделил, сумел выделить два главных богословских начала, две главных богословских идеи, которые, как уток и основа, ткут всю богословскую мысль русской церкви, русского церковного сознания. София и Троица. Я сейчас не буду, так сказать, вдаваться в вопрос о Софии, именно потому что, с одной стороны, тут многие, слишком многие у нас стали больше православные, чем сами православные, и поэтому, так сказать, они, не пытаясь разобраться, что такое София у отца Павла Флоренского, все это причисляют к софианству, к софиологии, к ересе и так далее. Вот. Но я даже не об этом, не поэтому не хочу об этом говорить. Я не буду об этом говорить просто потому, что у нас непосредственная тема более связана как бы вот со второй идеей строится. Но очень важно, и тут отец Павел оказался первым, который связал эти два основных прасимвола, прафеномена русской мысли и русской истории, вот Софию и Троицу, связал с конкретными носителями этого сознания. Святой Кирилл Философ и преподобный Сергий Радонежский. Две конкретные фигуры. К ним восходят два основных прасимвола русской культуры, русской духовности. Конечно, по обстоятельствам времени статья была напечатана в 19 году, а писалась, если я помню точно, где-то в октябре-ноябре 18 года. Вот, по обстоятельствам времени отец Павел там вообще избегает слова «богословие». Мы все это тоже помним. Он говорит значение для русской культуры, для русского искусства, для русского всего чего угодно. Не для богословия. Вот, собственно, слово «богословие» он обходит по понятным причинам. Так же, как обходит он почти и слово «церковь». И это тоже очень выразительно. Речь идет как бы действительно о прафеноменах и прасимволах русской культуры.
Продолжение доклада Николая Николаевича Лисового на семинаре, посвященном творчеству отца Павла Флоренского, по исследованию личности преподобного Сергия Радонежского, мы познакомим вас в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу рассказ старейшей прихожанки Троицы Сергиевой Лавры Натальи Михайловны о ее поездке в Великий Устюг.
Недавно мне пришлось побывать в Великом Устюге. Пригласила меня к себе знакомая моего покойного владыки Гавриила. Я ее никогда не видела, и она мне прислала письмо, и в этом письме она меня приглашала к себе. Но о Великом Устюге я тоже, конечно, не имела никакого представления. Посмотрела по карте и поняла, что это должно быть маленький городок. В железнодорожной кассе прямого билета до Великого Устюга не было. Дали до Котласа. А дальше надо было добираться автобусом. Я дала телеграмму, чтобы она меня встретила, указала для этого все нужные данные и поехала. Поезд приходил в Котлас в 5:00 вечера. Приезжаю, меня никто не встречает. Я стала волноваться, как бы успеть добраться засветло. Недолго думая и не теряя времени, поторопилась занять очередь в автобусную кассу. Через полчаса я уже сидела в автобусе, который ехал очень красивой лесной дорогой. И вот к 8:00 вечера, наконец, автобус приехал в Великий Устюг. Народ быстро разбежался. Я осмотрелась по сторонам. Судя по вокзалу, поняла, что городок небольшой, На вокзале никого не было, билетная касса уже закрывалась. Внутри городской автобус тоже не ходил. «Что делать? Садитесь, подвезем. Куда вам ехать?» — предлагали мне таксисты. «Давайте за 50 рублей подвезу», — сказал один. Я отказалась. «Давайте за 40, давайте за 20». Но я все время отказывалась. Дело было не в деньгах. Я просто боялась. Тогда один из них пошел за своим даже начальником, чтобы тот подтвердил, что они честные, порядочные люди. Я хотела в это время, конечно, незаметно скрыться, но не у кого было, кроме них, узнать, где находится нужная мне улица и далеко ли отсюда. Тут и начальник появился, наконец, с виду очень приятный, добрый человек. «Я вас ради Бога прошу», — сказал он. «Садитесь, вас подвезут. Спасибо вам большое за вашу доброту, но скажите лучше мне, где находится такая-то вот улица?» «Так это же прямо по дороге, никуда не надо сворачивать, но остановок 5 автобусных». Я взяла свою тяжелую дорожную сумку и быстро пошла вперед по дороге. Небо заволокло тучами, стало совсем темно, пошел дождь, загремел гром, а я с детства очень боялась грома и всегда пряталась от него, где придется. А здесь дорога, спрятаться негде. Положилась на волю Божию и пошла дальше. К моему удивлению, гром не имел обычных вот таких угрожающих раскатов. Гремел как бы постоянно, умеренно и негромко. Но дождь лил, как из ведра. Я промокла, как говорится, до ниточки. Сумка мне уже показалась очень и очень тяжелой. Дальше идти просто не было сил. И пожалела я, что просто так легко поверила письмо этой незнакомке. И пожалела, что приехала сюда. Мне стало очень грустно. Ну как же я одинока и некому помочь? Наверное, Господь меня совсем уже оставил. Да и неудивительно, все по моим грехам. Но ведь ближе, чем он, у меня никого нет. И как же я, малодушная, до сих пор не призвала его на помощь. Господи, укажи мне выход из моего положения. И стала читать Иисусу молитву. Через некоторое время стало светлее. Я подняла глаза и увидела, почему так посветлело неожиданно. Оказывается, на фоне темного неба с правой стороны горизонта лился поток ярко-розового света. На душе стало как-то легко и спокойно, я почувствовала любовь Божию. Он меня утешал, как ребенка. Силы сразу прибавилось, и я зашагал вперед. Не успела пройти 20 минут, как слышу, меня зовут. «Наталья Михайловна, Наташа, идите скорее сюда». Удивилась, осмотрелась. И, наконец, увидела с правой стороны, на обочине дороги, стоял старый деревянный двухэтажный дом. На втором этаже этого дома окно было открыто. У окна, наполовину высунувшись, стояла пожилая женщина и, указывая на небо, говорила: «Вы только посмотрите, какая радуга вас встречает!» Я увидела яркую, дугообразную радугу, перекинутую с одного конца неба на другой. Где-то очень давно я читала, что радуга — это залог того, что Господь с нами. Утром на следующий день вместе со своей незнакомкой мы пошли осматривать Великий Устюг. Странно, думала я, почему этот город назван Великим. Он совсем небольшой, находится почти в лесу. А к вечеру я уже поняла, что весь секрет в его храмах, в его девственной красоте. Даже центральный парк необыкновенно красивый, естественный, лишенный всего искусственного. В этом вся прелесть. Пройдя парком, подошли к очень красивому месту. Здесь по обе стороны реки Суханы расположилось сразу несколько церквей. На противоположной стороне реки Суханы стояли церкви в честь Дмитрия Солунского и преподобного Сергия, которые между собой были соединены внешним, а не внутренним переходом. Здесь когда-то у двух сестер останавливался мой владыка Гавриил. Он постоянно посещал семью священника Григория Чистякова, который скончался в тюрьме в бывшем монастыре в честь архангела Михаила. Этот батюшка служил в этих двух храмах. Сейчас они закрыты. Вдали с левой стороны Троице-Гледенский монастырь, а вокруг храма в честь Ильи Пророка и святого Леонтия. И, наконец, на этой стороне реки Суханы, где мы стояли, находилась действующая церковь в честь Прокопия Праведного. Сейчас о нем вышла уже книга. В 2003 году этому храму исполнилось 700 лет. Прокопий Праведный пришел Из Новгорода Михайло-Архангельский монастырь, настоятелем которого был Киприан. Мощи отца Киприана находятся под сводом в одном из храмов монастыря. Прокопий Праведный скончался 21 июля по новому стилю у ворот на улице перед монастырем. Выпал обильный снег и покрыл это место в 2004 году в церкви Прокопия Праведного. В июле во дворе со стороны алтаря выпал крупный град и образовалась как бы могилка. Многие были свидетелями этого чуда. Этот град прихожане уносили домой, у кого была посуда. Остальные ели и благодарили Прокопия Праведного. В этом храме и молились мы на всеночной перед праздником Преображения Господня. Я была счастлива, что наконец-то я далека от суеты. Здесь меня никто не знает, и я встала в пределе. Туда из храма была открыта дверь, перед которой висела икона трех святителей. Людей здесь не было, и была такая возможность помолиться. Ушла из храма умиротворенная, счастливая. На следующий день уже пошла к божественной литургии. Только яблочко и других плодов у меня не было. На этот раз я встала возле раки с мощами Прокопия Праведного и осмелилась даже посмотреть по сторонам. Вокруг стояли люди с необыкновенными лицами, просветленными. Какая в них отражалась чистота, вера и смирение. Какие они были прекрасные. Видно было, что они все молились. Никто не разговаривал и не смотрел по сторонам. Одеты все были очень просто и скромно, даже бедно, но зато по-праздничному. Служба прошла очень благодатно. И как хорошо пел хор. Было певчих всего 4 человека, но голоса прекрасные, пели красиво и молитвенно, а после службы стали освещать плоды. Каждый достал свои яблочки, каждую пачку покропил, и много было таких, которые вот старались поделиться яблочками. И мне тоже надавали. Сказочно красивый город, этот Великий Устюг. Сюда когда-то приезжал Петр I, Иоанн Кронштадтский, который предсказал насельницам женского Иоанновского монастыря, что его скоро закроют, и будет фабрика. Все это сбылось, эта фабрика работает и сейчас. Великий Устюг. Это город красивейших храмов. Вряд ли кто возьмется сравнить их друг с другом. Каждый храм прекрасен по-своему, но Семеновский особо выделяется розовой нарядностью среди по-северному строгих белых церквей набережной Суханы. Храм преподобного Семеона Столпника построен в стиле барокко. По мнению музейных экскурсоводов, подобная архитектура характерна для Южной Европы. Необычайная лестница, верхний храм, примыкающий к фасаду, придают всему зданию несколько затейливый, дворцовый облик. А сейчас этот старинный Семеновский храм смотрится как новый уже. Внутри чисто, светло, торжественно. Восстанавливать храм уже начали в 2001 году. Слава Богу, устюжане едины в стремлении сохранить исторический облик своего города и богатейшие традиции православных предков. На просьбу прихода о помощи откликнулись всем городом. Перед Семеновским храмом набережной выступает Сухану небольшим полукруглым мыском. Оказывается, он рукотворный, насыпной. Это семеновские прихожане выносили куски бетона, цемента, очищая стены, откапывая церковные полы из-под руин столярной мастерской. Бетонные блоки, установленные для станков, мы разбивали молотком и выносили, вспоминал настоятель. Здесь же машиной не заедешь, надо все ведрами, носилками. Мы около 10 КАМАЗ вынесли отсюда всякого строительного мусора, высыпали под угор. Так что мы считаем, что эти красивые добротные полы Господь за великие труды подал. В Великом Устюге теперь 3 действующих храма. Устюжане условно делят свой город на 3 части. В центральной находится Прокопьевский собор, в районе именуемом на горе Стефановский храм, а Семеновский по-местному во второй части, и прихожанами его стали жители именно этого района города. Это очень важно, признал священник, что приход сформировался почти на 100% не из прихожан других храмов, а из тех, кто живет вокруг Семеновской церкви. Господь показывает, что чем больше мы будем молиться, чем больше будем стараться открывать храмов, тем больше Он пошлет верующих. Людей всегда хватит. Многие приходят и признают, что когда-то в этих стенах играли, веселились, а теперь вот приносят покаяние, рады свои силы приложить для восстановления. Здесь есть даже баптистерий. Это единственный, кстати, в Устюге. И крещение проходит с полным погружением. Как хорошо было помолиться в этих великих устюжских храмах. как отдохнула душа от этой суеты мира сего. Спасибо Владыке Максимилиану, который своим собственным примером показывает людям, как надо молиться, жить по-христиански. Когда я была в Вологде, он подарил мне книжечку «Указание пути в Царствие Небесное». Это беседа высокопресвященного Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. В ней написано: «В всем свете ничто, кроме Бога, не может наполнить нашего сердца или вполне удовлетворить наши желания, не потушить пожар хворостом и маслом, потому что одна только вода может потушить его. Точно так же насытить желание сердца человеческого благами мира сего, потому что одна только благодать Божия может утолить жажду желаний наших. Точно ни одно земное благо не может насытить сердце нашего, и всякая желаемая нами вещь только до тех пор нам нравится, пока мы еще ею не владеем. Когда получим ее, то она скоро наскучивает нам, или нам кажется хорошо и заманчиво лишь только то, чего мы еще не имеем. А все, что мы имеем из вещей, хотя бы самое лучшее, или нам недостаточно, или нас не занимает. Лучший пример этому есть царь Соломон, который, как известно, был столько богат, что вся домашняя утварь в дворцах его была из чистого золота. Был столько премудр, что цари приходили послушать его. И был столько славен, что враги трепетали его. Он, будучи просвещен и могуществен, более всех своих современников мог удовлетворять всем своим желаниям и прихотям. Так что почти не было вещи на свете, которые бы он не имел или не мог получить. Но при всем том и он не мог насытить своего сердца, и желания сердца его томили и мучили его гораздо более, нежели обыкновенного человека. И он, наконец, испытав все на свете, сказал в своих писаниях: «Все на всем свете суета, и ничто не может насытить наших желаний. Но знайте, что путь в Царстве Небесное есть только один, и путь этот есть тот самый, которым прошел Иисус Христос, живя на земле. Другого пути нет, и никогда не было, и не будет. Ибо Иисус Христос сказал: „Я есть путь, и если кто хочет за мной идти, отвергни себя, возьми крест свой и иди за мною“».
Подошел к концу 908-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Вульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.